С новостями дня вас познакомила Ольга Ашохина. В эфире «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Одной из центральных тем по-прежнему остается проходящий съезд «Единой России». Заявление Владимира Путина о готовности возглавить предвыборный список партии. Слушайте комментарии на эту тему в «Свободе в полдень». Кроме того, Алексей II выступает на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в Москве после 20 лет реконструкции открылся дом Пашкова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня начинается официальная часть визита патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Он встретится с новым президентом Франции Николя Саркози, а также примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На линии прямого эфира из Страсбурга специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Скажите, известно ли, о чем будет говорить глава Русской Православной Церкви и с чем связан его визит?
В общих чертах это известно, Арслан, потому что некоторые утечки, что называется, того, что в своей 25-минутной речи скажет патриарх Парламентской ассамблеи Совета Европы, уже состоялись. Известно, что речь эта будет абсолютно политически корректна, но там будут отмечены некоторые важные для патриарха и для Русской Православной Церкви моменты, такие как, например, столкновение нового понимания прав человека и нравственности в понимании Русской Православной Церкви, церкви вообще христианской, в частности, будет, скорее всего, намек, не то чтобы прямо произнесено, но намек на однополые браки, эвтаназию, разрешение абортов и так далее. Будет также, скорее всего, сказано о том, что нужно получать в добровольном режиме некое религиозное образование, в частности, в России православное. Ну, правда, и другие конфессии, видимо, забыты не будут. Ну, а после выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы известно, что Алексей II из Страсбурга уедет в Париж, и там будет встреча и с Николя Саркози, и, что, может быть, даже многим рассматривается как более важное, это встреча с папским нунцием, то есть будет прямой переговор, как бы, прямые переговоры с Ватиканом у Алексея II с папским нунцием во Франции. И также будет служба в соборе Парижской Богоматери, православная служба. И вот это беспрецедентное событие, так же, как и то, что Алексей II приглашен во Францию и в такой европейский институт, как Парламентская ассамблея, в частности, в качестве духовного лидера, а не в качестве главы государства, как приглашался Папа Римский, например. Если говорить о других деталях сегодняшнего дня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, то здесь будет доклад о обязательствах стран-членов Совета Европы сотрудничать с Европейским судом по правам человека, и вот этот доклад буквально испещрен словом «Россия». Он буквально в каждом абзаце или через абзац, потому что это связано и с обращениями в суд по правам человека, и с тем, что в России преследуют адвокатов, которые помогают подготавливать жалобы в этот суд, и с тем, что решение суда не выполняется. Речь, конечно же, идет не только о России, но Россия, пожалуй, главная цель критики в этом докладе.
Спасибо, Данила. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, Данила Гальперович. И вернемся к сегодняшнему выступлению на сессии ПАСЕ главы Русской Православной Церкви Алексея II. Его выступление и его визит комментирует главный редактор приложения независимой газеты «НГ Религия» Марк Смирнов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Визит патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию – это первый визит вообще патриархов Русской Церкви в эту страну. И если раньше Алексей II в этой стране бывал в качестве представителя Русской Православной Церкви на различных мероприятиях Всемирного Совета Церквей, то теперь он совершает уже визит во Францию в качестве главы Русской Православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси. Конечно, сам по себе визит очень важен, потому что здесь ведь не только цели чисто такого, скажем, религиозного характера, характера, посетить какие-то храмы, встретиться с духовенством Русской Православной Церкви во Франции или представителями католического духовенства, высшими иерархами. В программу визита патриарха Московского входит прежде всего выступление в Страсбурге в парламенте Европы. И перед ассамблеей, перед парламентариями он должен как-то представить достаточно отчетливо позиции Русской Православной Церкви по таким достаточно важным, животрепещущим вопросам. Это и права человека, и биоэтика, и взгляд на проблему нравственности, потому что сейчас, по мнению Русской Православной Церкви, Запад переживает достаточно серьезный кризис, который касается моральной стороны жизни граждан Европы, и то, что сейчас, в общем, богословы называют релятивизмом, то есть безразличием к моральным ценностям. И вот здесь, конечно, мы ждем, что патриарх выступит с достаточно резким каким-то заявлением, в котором либерализм западный, который лишен моральных критериев и который, в общем, допускает и совершение абортов, и эвтаназии, что осуждается, кстати, не только Русской Православной Церкви, вообще православными церквами, но и католической, здесь, видимо, прозвучат определенные инвективы. Я не думаю, что это будет очень отличаться от выступления, скажем, Папы Римского и покойного Иоанна Павла II и нынешнего Бенедикта XVI. Вряд ли это будет как-то сильно отличаться, но, тем не менее, это продемонстрирует, с одной стороны, позицию русского православия, а с другой стороны, подчеркнет единство католической и православной церкви по вопросу морали, по вопросу биоэтики. И здесь две церкви как бы выступают уже союзницами. Они нашли общее поприще такое, это выступать единым фронтом против секуляристов и либералов, которые, можно сказать, выражаясь, конечно, словами церковных иерархов, засели в парламентской ассамблее Европы и как-то, в общем, пытаются таким образом даже игнорировать, например, в Конституции общеевропейской христианские корни Европы. И здесь вот есть такая общая позиция.
Можно сказать, что миссия этого визита такая просветительская?
Нет, она скорее носит, я бы сказал, такой, с одной стороны, представительский характер, а с другой стороны, отчасти и пропагандистский, потому что Русская Православная Церковь тоже старается как бы использовать современные политтехнологии, и понимает, что если не выступать на самом высшем уровне, например, в ООН или в Совете Европы в Брюсселе или в Страсбурге в парламентской ассамблее, то ее голос не будет услышан. Она прекрасно это понимает и делает все, чтобы это был не только голос, направленный на, так сказать, правительство России, на президента, на членов Государственной Думы, но и на европейских политиков.
Как вы думаете, время визита российского патриарха в Страсбург выбрано случайно или не случайно? Ну, скажем, не может ли оно быть теоретически связано с предстоящими в России выборами в Государственную Думу?
Я думаю, что такое совпадение отчасти случайно, поскольку все-таки Алексей II едет в Страсбург, прежде всего, по приглашению представителей парламентской ассамблеи Европы и, прежде всего, по приглашению его главы. Поэтому, если бы не было бы этого приглашения, то, возможно, можно было бы так думать, что это все как бы ангажировано, связано с выборами предстоящими в России. Но мне кажется, что в данном случае это было согласовано с руководством парламентской ассамблеи. И, кстати говоря, глава парламентской ассамблеи Ван дер Линден, он предполагал, что даже можно таким образом способствовать встрече патриарха и Папы Римского. Но такая встреча вот оказалась невозможной, потому что, во всяком случае, позиция московского патриархата такова, что считается, что еще не готовы все условия для такой встречи. И сам патриарх в недавнем интервью перед поездкой во Францию журналу «Ля Ви» заявил, что мало просто вот такой формальной, протокольной встречи двух иерархов, глав церквей, она должна быть обусловлена и какими-то, ну, подвижками в диалоге, прежде всего отказом римско-католической церкви и униатов, католиков на Украине от прозелитизма.
О визите патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию говорил главный редактор приложения независимой газеты НГ «Религия» Марк Смирнов. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Оппозиция критикует заявление президента России Владимира Путина, намеренного возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. В 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Итоги кинофестиваля в Сан-Себастьяне». Интервью с венгерским кинорежиссером Беллой Тарром. Обзоры новых книг и выставок – все это темы сегодняшнего выпуска программы «Поверх барьеров», которую ведет Дмитрий Волчек. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Надежду Перцеву, которая подготовила обзор сегодняшних российских газет. Надя, здравствуйте. Мы говорим о вчерашнем заявлении Владимира Путина, который намерен возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу, а также не исключает, что после президентских выборов займет пост премьер-министра России. Ну, впрочем, давайте по порядку. Каковы перспективы Владимира Путина, его дальнейшие шаги после того, как он наверняка возглавит список «Единой России»? Должен ли он по действующему законодательству уйти в отпуск, оставить на какое-то время пост президента, или он может совмещать и пост президента, обязанности президента, и участие в президентской, в парламентских выборах.
Добрый день, Арслан. Вот газета «Коммерсант», на странице газеты «Коммерсант» пояснял секретарь Центра избиркома Николай Конкин, что выборный закон четко разграничивает кандидатов, замещающих государственные должности и находящихся на государственной службе. Другими словами, по этому закону господину Путину даже не придется брать отпуск на время предвыборной кампании. Он сможет беспрепятственно агитировать за «Единую Россию», если не будет привлекать к этому лиц, находящихся в подчинении, или вести агитацию в ходе служебных командировок. Если Владимир Путин предпочтет доработать до конца своего срока, второго срока, то в силу вступит другой вариант. Новый глава государства, победивший на мартовских выборах 2008 года, может предложить господину Путину возглавить правительство парламентского большинства. И если, еще один вариант, новый президент вдруг уйдет в отставку досрочно, господин Путин, который автоматически станет ИО президента, сможет вновь баллотироваться на этот пост. Но такой краткий комментарий, который на странице «Коммерсанта» сегодня давал секретарь Центра избиркома Николай Конкин.
Как представители, лидеры политических партий, которые также будут принимать участие в парламентских выборах, назначенных на декабрь, восприняли такой шаг «Единой России»? Как они восприняли такого грозного соперника?
Ну, опять же, на страницах «Коммерсанта» «Коммерсант» задался вопросом к лидерам партий и движений, что же они будут теперь делать после этого выступления. Ну, например, Никита Белых, лидер СПС, сказал, что от выборов не откажется, и главным оппонентом для них была «Единая Россия», она им и останется, и хорошо бы Путин принял участие в дискуссиях и дебатах, а не ограничил свое участие ликом на плакатах. Я не думаю, что Путин пошел на это ради спасения рейтинга «Единой России». Здесь более сложная игра, подозревает Никита Белых. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, цитирую: «Мы свои действия корректировать не будем. Этого и следовало ожидать, ведь страна завешена билбордами с планом Путина. Единая Россия застраховала себя от поражения, поэтому ее реальный рейтинг 25%, теперь станет 40%. Но Путин не вступил в партию, значит, он от нее не в восторге». Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко»: «Для нас ничего не изменилось. Мы как были противниками курса Путина, так и остались. Он всегда был хозяином и руководителем «Единой России». Это перестановка только структурировала то, что всем давно было известно». И Андрей Богданов, лидер Демократической партии, говорит: «Мы даже рады, теперь ясен план Путина, видимо, он станет председателем Госдумы, и нынешний курс на охлаждение отношений с Европой будет продолжен. А мы за сближение с Европейским Союзом, и теперь сможем более явно на этом сыграть, так как многие в стране также недовольны внешней политикой при Путине». Это точка зрения Андрея Богданова, лидера Демократической партии. Также здесь приведены точки зрения Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, Гарри Каспарова, лидера Объединенного гражданского фронта, Владимира Плотникова, лидера Аграрной партии.
Паники не наблюдается.
Нет, как-то достаточно взвешенно. Каждый продолжает, скажем так, свою политику, но уже как бы соотнося ее с этим последним выступлением Владимира Путина. Есть также высказывания и экспертов.
Замечу, что никто не говорит, кто будет вторым и третьим номером в партийном списке «Единой России», это уже теперь, судя по всему,
не столь важно. Да, не столь важно, потому что как бы главная интрига, ну, скажем так, она определилась. Александр Шатилов на страницах «Новых известий» говорит, что не исключено, что возможен вариант переформатирования вообще российской политической системы, то есть перевод ее модели со слабым президентом и сильным премьером. Ну, вот это точка зрения Александра Шатилова. На самом деле, очень много материалов, поэтому мало времени, простите, и
да,
вместить это все невозможно. Да, обратиться непосредственно.
Обратиться к источникам, да, и прочитать в свое удовольствие сегодняшнюю российскую прессу. Спасибо, Надежда Перцева, с публикациями «Российских газет». И об американской реакции на вчерашнее решение Владимира Путина. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как прокомментировал сообщение содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман. В прошлом году на встрече президента Путина с членами Валдайского клуба он ясно сказал, что не намерен менять Конституцию, а до этого он говорил об опасности дестабилизации в России. Путин явно считал одним из главных своих достижений стабилизацию, которая отсутствовала в ельцинской России. Путин сказал на встрече, что изменение Конституции может дестабилизировать положение, но он остается чрезвычайно популярным у большинства российских избирателей, и поэтому его уход из политики тоже может дестабилизировать российское общество. И Путин принимает неожиданное для нас, но весьма логичное для него решение – возглавить борьбу единороссов на парламентских выборах и в случае победы возглавить правительство. Этот ход аналогичен британской системе правления, где победившая на парламентских выборах партия имеет право предложить своему лидеру пост премьер-министра. Хотя президент Путин заявил, что он мог бы стать премьером, но при условии, что президентом страны станет порядочный, дееспособный и эффективный человек, маршал Голдман сомневается в возможности равновесия власти. Проблема в том, что президент, который будет выбран, окажется скорее символической фигурой, как, скажем, в Израиле, где реальной властью обладает премьер-министр. Я бы, например, не хотел быть президентом России, если премьер-министром станет Путин, потому что именно он будет главой государства и будет принимать решения. В дальней перспективе я не уверен, что столь долгая зависимость России от одного человека хороша для страны. На короткий отрезок времени это решение проблемы, на более длительный это, вероятно, нездоровая идея. А как это отразится на американо-российских отношениях? Отчасти остающийся у власти Путин хуже для Америки. Его внешнеполитический курс стал агрессивнее, конфронтационнее по мере того, как Россия выплатила почти весь свой внешний долг и разбогатела на продаже нефти. Путин почувствовал, что может бросить вызов Западу. Поэтому Путин на посту премьера не лучший вариант для американо-российских отношений. Но для народа России это решение Путина сулит определенность, предсказуемость. Многие из россиян, наверное, вздохнут с облегчением и будут аплодировать этому. Не столь определенно реагировал на новость президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, специалист по России Герман Перчнер. Что ж, это в какой-то степени означает продолжение нынешних отношений. С одной стороны, это ясность, но с другой — развитие проблем в таких важных областях, как борьба с терроризмом и ядерное распространение. То, что Путин, возможно, останется в том или ином виде руководителем страны, вносит определенность. Зато мы пока не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, какова будет политика следующего американского президента и как будет реагировать Путин на новую политику Соединенных Штатов. Явилось ли для вас неожиданным решение Путина? Уже давно было ясно, что Путин не испарится. Я совершенно не удивлен нынешним заявлением и не удивлюсь, если Путин предпримет что-то еще для укрепления своей власти в ближайшие месяцы. Я удивлюсь лишь, если он перестанет быть фактором важнейших российских решений. Это было мнение американских политологов по поводу решения Путина возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Думу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Партия регионов несколько увеличила отрыв от блока Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. По последним данным Центра избиркома, за партию регионов проголосовали 34% избирателей, за сторонников Тимошенко – около 31%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – более 14% голосов. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Уже очевидно, что в новой Верховной Раде будет не меньше 5 политических сил. В Центризбиркоме обработано подавляющее большинство протоколов. Лидирует партия регионов. Пока не ясно, смогут ли удержаться на грани 3%, необходимых для прохождения в Раду, социалисты. Вчера президент Ющенко поручил службе безопасности и Генеральной прокуратуре расследовать причины задержки передачи в Центризбирком протоколов выборов из Крыма, Донецкой, Луганской и Одесской областей. В президентской канцелярии подозревают, что в подконтрольных партий регионов областях затягивание с передачей данных может быть связано с подтасовкой результатов голосования в пользу социалистов. Как может изменить расстановку сил в новом парламенте победа соцпартии, говорит политолог Владимир Фисенко.
Больше шансов для формирования коалиции вокруг партий регионов. Здесь вне всякого сомнения. И, соответственно, уменьшение шансов, причем не просто уменьшение шансов, а тогда теряется возможность для создания коалиции БЮТ и нашей Украины. Но я бы все-таки вот пока не торопился с окончательными результатами, потому что у меня серьезные опасения относительно того, что, во-первых, могут быть судебные выяснения относительно результатов голосования по отдельным участкам, потому что, скорее всего, несколько десятков процентов голосов будут в конечном итоге решать формат будущей коалиции. Возможно, ту же судьбу соцпартии. Наконец, если мы говорим о будущей коалиции, то кроме результатов выборов нужно учитывать, что будут влиять и результаты закулисных переговоров между ключевыми политическими фигурами.
Владимир Фисенко считает, что пока рано говорить о том, что реальным победителем досрочных выборов в Верховную Раду стала Юлия Тимошенко.
Победителем выборов становится не тот, кто занимает первое, допустим, второе место, а та политическая сила, которой удастся сформировать парламентское большинство, дееспособную парламентскую коалицию, которая в итоге сформирует и новое правительство. Поэтому, если это удастся сделать блоку Юлии Тимошенко, то, конечно, тогда он подтвердит свой статус победителя парламентских выборов. Пока, с точки зрения формальных показателей, прежде всего потому, что именно блоку Юлии Тимошенко удалось больше всех и очень заметно, очень существенно улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом, то его, конечно, можно считать, может быть, главным триумфатором, не может быть, а действительно главным триумфатором нынешних выборов. Но победитель этих выборов станет известен только после того, как будет официально сформирована новая парламентская коалиция.
Согласно Конституции Украины, парламентская коалиция должна быть сформирована в течение месяца после первого заседания новоизбранной Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, а ведет передачу Михаил Соколов. Эфир сегодня в 7 часов вечера. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Заявление президента России Владимира Путина о намерении возглавить партию «Единая Россия» на выборах Госдумы 2 декабря вызвало жесткую критику оппозиции. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В парламент также войдут коммунисты и блок Владимира Литвина. Социалисты не преодолели 3-процентный барьер. Отстранен от должности вице-мэра Владивостока Константин Стаценко, против которого возбуждено уголовное дело. Стаценко обвиняют в превышении полномочий. Он уже пятый по счету заместитель главы Владивостока, против которого в этом году заводится уголовное дело. В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. Смертник подорвал автобус с полицейскими. Взрыв произошел на автобусной остановке. Среди погибших женщины и несколько детей. 7 человек ранены. В турецком порту Измир при взрыве бомбы пострадали 2 человека. Взрывное устройство было спрятано в урну для мусора. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, но власти не сомневаются, что это дело рук курдских сепаратистов. В столице Австрии задержан второй подозреваемый по делу о попытке нападения на посольство США. В Ирак с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Расследованием деятельности в Ираке американского частного охранного агентства Blackwater займется ФБР. Сотрудников Blackwater обвиняют в убийстве мирных граждан. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари. Гамбария проводит встречу с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве. Встреча проходит при закрытых дверях. Перед посланником ООН поставлена задача убедить военную хунту прекратить подавление мирных антиправительственных манифестаций.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И представляю вам новости Москвы и Петербурга, которые подготовила Вера Володина.
Москва. Заказ на выпуск 43 вагонов для нового фирменного поезда повышенной комфортности «Президент-экспресс» размещен на Тверском вагоностроительном заводе. Вагоны будут готовы в конце декабря, и с нового года поезд начнет курсировать между Москвой и Петербургом. Объем вложений в этот проект Октябрьская железная дорога пока не называет. Сегодня между городами ходят несколько фирменных поездов «Аврора», «Красная стрела», «Николаевский экспресс», а также составы частных компаний «Гранд-экспресс» и «Мегаполис». Петербург. Управление Федеральной службы судебных приставов намерено проверить все организации, которым в первом полугодии отправлялись исполнительные листы о взыскании алиментов. Приставы считают, что часто эти документы теряются в бухгалтериях. Если выяснится, что компания уклоняется от исполнения судебных решений, ответит за это бухгалтер. Уголовным кодексом предусматривается наказание от штрафа в размере заработной платы до лишения свободы на срок до 2 лет. Москва. Новые факультеты открылись в университете для пенсионеров. Комплексный центр социального обслуживания Южно-Портовый в Юго-Восточном административном округе называют еще университетом третьего возраста. Он действует 4-й год, возраст учащихся от 60 до 80 лет. Первыми факультетами были факультеты медицинских и правовых знаний, информационных технологий и изобразительного искусства, а в этом году открылись новые – садоводство, пчеловодство и иностранных языков, рассказала сотрудница пресс-службы префектуры Жанна Холина.
Это, конечно, идет некий социальный проект, даже не столько образовательный, сколько социальный проект. То есть меняются жизненные стереотипы, меняются вообще ценности. Стараются приобщить людей старшего поколения вот именно к изменяющимся вот этим тенденциям в современном мире. Сюда в основном приходят люди, чтобы найти круг общения по интересам, пробовать рисовать, получать юридические знания, осваивать компьютер.
Петербург. Комитет экономического развития областного правительства утверждает, что инфляция съела половину роста доходов жителей области. Денежные доходы на душу населения в августе составили 10 725 рублей. Москва. Сегодня в 11 утра в поселке Шереметьевске экологическая организация «Зеленый патруль» начинает акцию протеста против незаконных построек в водоохранных зонах Подмосковья. Они утверждают, что, несмотря на запрет, незаконное строительство продолжается в водоохранной зоне Клязьминского водохранилища. Петербург. Городские власти проверили действия хлебного соглашения и сообщили горожанам, что цены на хлеб прекратили расти. Торговая наценка не превышает установленных соглашением 15%. Необходимость заключения хлебного соглашения вызвала летний кризис на рынке, когда цены на муку выросли почти на 20%. Москва. До 7 октября на ВВЦ открыта Всероссийская православная выставка «По завету князя Даниила». Здесь представлена продукция мастерских и монастырей, индивидуальных предпринимателей и иконописцев. Новости Москвы и Петербурга. 2 октября. Вера Володина.
В Москве спустя почти 20 лет вновь открыт дом Пашкова, одно из самых величественных старинных зданий города, принадлежащее Российской государственной библиотеке. В 1988 году, во время строительства станции метро Боровицкая, творение архитектора Баженова стало разрушаться. По мнению руководства библиотеки, строителям сейчас удалось не просто отремонтировать памятник архитектуры XVIII века, но и провести в нем подлинно научную реставрацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Процедура передачи дома Пашкова от строителей к владельцам казалась бы стандартным казенным мероприятием с перерезанием красной ленточки, передачей бутафорского ключа, когда бы генеральный директор библиотеки Виктор Федоров не произнес совершенно неформальные слова.
Ну какие чувства, как можно сказать, когда многое уже сделано, а еще многое впереди. Я вот, ну, вроде как чувствую у отца, которого вот-вот родился ребенок, ребенок, но ты еще до конца не знаешь его. И, конечно, дом Пашкова, если полистать его историю, сколько у него было периодов, когда он уже не разрушался, и когда он снова возрождался и становился еще краше. И вот то, что мы работаем именно в этот период, это действительно повезло.
Здание полностью отреставрировано и оснащено. Однако, говорит ученый-секретарь библиотеки Людмила Тихонова, принять читателей здесь пока еще не готовы.
Потому что работы по перемещению фондов только-только начинаются. В первую очередь сюда, на свое законное место, вернется отдел рукописей. Возвращаются помещения более просторные, чем они занимали раньше. Лучше оборудованные, и место для хранения рукописей предостаточно и хватит на много лет вперед. Сюда переедет нотно-музыкальный отдел. И возможности оборудования нынешнего дадут возможность не просто выдавать какую-то литературу, а осуществлять полноценное прослушивание музыкальных материалов. Ну и, наконец, сюда переедет отдел картографии с этим своим уникальнейшим фондом и с новыми поступлениями.
А почему именно для картографии такое особенное место нужно было выделить? Чем этот отдел заслужил?
Тут два момента. Во-первых, отдел картографии располагает уникальнейшим фондом. Там есть карты Птолемея. Бог знает, что у них есть в фондах. Уникальные совершенно вещи. Потом это относительно небольшой фонд, а Пашков дом, вы понимаете, не резиновый, и более крупный фонд он вряд ли вместит. А здесь компактный фонд, специализированный, в общем, он будет здесь размещен. Ну и помимо этого в Пашковом доме будет культурно-выставочный центр.
А ведь его раньше не было.
В советское время, конечно, не было, но когда Пашков дом, он уже существовал, и тут существовали разные какие-то помещения, здесь были всевозможные встречи дворянские, и балы здесь проходили. Изначально это использовалось помещение для различных таких вот гуманитарных встреч, скажем. И сейчас вот выставки, ну, книжно-иллюстративные в первую очередь, а вообще-то мы предполагаем проводить так называемые синтетические выставки, где бы были и музейные предметы, и живопись какая-то, и какие-то предметы культуры. Ну, и здесь будут всевозможные встречи, концерты. В общем, определенный план освоения вот этого нашего культурно-выставочного центра, он уже есть на вот ближайший год. Этой осенью, в общем-то, состоится открытие Пашкова дома для широкой публики. Предполагается, одна из первых выставок, это будет выставка сокровищ Российской государственной библиотеки. Самые ценные здания.
Вы-то наверняка уже обошли обновленное здание. Вы довольны реставрацией? Можно ли сказать, что это действительно научная реставрация?
В общем, безусловно. Старались сохранить все так, как было до того, как Пашков дом был поставлен на ремонт. Дело в том, что Пашков дом очень часто менял своих хозяев. Это был жилой дом. Он горел в 1812 году. Тут достаточно сложно определиться, откуда вести отсчет. Но вот то, что до нас дошло, мы старались как-то бережно сохранить, по возможности, в общем, воспроизвести все так, как было. Старались выдержать в том виде, как этот дом достался библиотеки.
Это не просто памятник, но и действующий организм. Современные библиотечные технологии, которые сейчас здесь будут, вас устраивают?
Да, здесь оборудован доступ к интернету, здесь будет доступ к электронному каталогу. В принципе, все современные информационные технологии, которые используются в библиотеке, будут и здесь применяться.
И то, что касается условий хранения книг, системы микроклимата и прочими премудростями, Людмилу Тихонову тоже вполне устраивает. Здесь рукописи, а они, бедные, за долгий период безвремени так настрадались, сокрушается ученый-секретарь главной библиотеки страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Кому принадлежит земля в окрестностях Владимира? Городские и областные чиновники не могут найти общий язык. Подробнее об этом в обзоре «Владимирских газет», который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
В последнее время самая обсуждаемая тема во владимирских СМИ – земельный вопрос. Депутаты областного парламента уже два раза не поддерживают губернатора, который вносит в ЗС проект закона о распоряжении земельными участками государственной собственности, на которые не разграничено во Владимире. Законопроектом предполагается передать право распоряжения неразграниченными земельными участками государственным, то есть областным структурам, хотя по сложившейся практике такое право было у муниципалитета. Против голосуют депутаты крупнейшей в парламенте фракции «Единая Россия». Спикер ЗС, представитель КПРФ Анатолий Бобров, считает, что здесь работает не социально-экономическая целесообразность, а партийная дисциплина. Вообще многие сходятся во мнении, что вопрос приобрел политический характер. Это же подтвердил в своем выступлении перед депутатами губернатор Николай Виноградов. Телекомпания ТВ-6 «Владимир» в одном из своих сюжетов приводит мнение обеих сторон. Губернатор Владимирской области Николай Виноградов.
Предпринимаются шаги, направленные не на защиту интересов жителей области, а на удовлетворение лишь собственных, не всегда добросовестных устремлений.
А единороссы делают упор на то, что политические амбиции тут ни при чем, и все дело в неподготовленности законопроекта. Слово главе фракции «Единая Россия» в областном парламенте Сергею Бородину.
Мы этот закон тщательно изучили и считали, что сейчас его принимать нельзя. Надо обговорить все условия, как земля будет передаваться, прописать эти условия, и чтобы всем было понятно процедуру прохождения данного закона, как он будет исполняться и как он отразится на жителей города Владимира и Владимирской области.
Видимо, точка в этом вопросе будет поставлена в конце октября на следующем заседании ЗС. У обеих сторон есть еще почти целый месяц на консультации и переговоры. Облизбирком занимается подготовкой к грядущим выборам. Уже сейчас становится понятно, что одной из самых серьезных проблем может стать явка, а точнее неявка избирателей. Сейчас во Владимирской области пытаются самыми разными способами повысить политическую грамотность и гражданскую активность населения. Областная газета «Призыв» пишет о том, что в регионе объявлен конкурс среди молодых избирателей, самой креативной части электората. Молодым владимирцам предложено нарисовать плакат, который должен побудить избирателя к участию в выборах. При этом он не должен призывать к насилию, национальной розни и содержать агитацию в пользу или против какой-либо партии или избирательного объединения. Плакаты победителей будут размножены и развешаны на центральных улицах города. Владимирская служба новостей пишет об официальном старте нового учебного года для пенсионеров. Во Владимире уже несколько лет подряд успешно работает университет третьего возраста. Пожилые владимирцы получили возможность, будучи на пенсии, посещать занятия 5 факультетов – сад и огород, здоровье, история и культура, здоровое питание и православие. Бесплатные занятия проводят преподаватели вузов, искусствоведы, врачи и священнослужители. В этом году семестр откроется театрализованным представлением об истории меценатства и благотворительности во Владимире. Также впереди у слушателей университета лекции о том, как сохранить хорошее здоровье и даже занятия лечебной физкультурой. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция критикует заявление президента России Владимира Путина, намеренного возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и я передаю микрофон моему коллеге Ивану Трефилову, который подготовил экономическую панораму.
В России необходимо создать специальный фонд, резервы которого направлялись бы на покрытие долгов работодателей, которые по форс-мажорным обстоятельствам, в том числе по причине банкротства предприятий, не перечисляли за работников средства в государственный пенсионный фонд, считает его руководитель Геннадий Батанов. Он также сказал, что в этот резервный фонд в ближайшие 2-3 года необходимо перечислять 1% от фонда оплаты труда. Сейчас накопленная с 2002 года задолженность работодателей перед пенсионным фондом составляет 600 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 24 миллиарда долларов. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Национальный банк Беларуси сделал китайский юань одной из своих резервных валют в дополнение к американским долларам, евро и российским рублям. Как говорится в сообщении Национального банка страны, включение юаня в состав резервных валют связано как с увеличением доли китайской экономики в структуре глобального ВВП, так и с развитием товарных отношений между Белоруссией и Китаем. Для сравнения, резервы России размещены сегодня в 5 валютах – долларах, евро, японских йенах, британских фунтах стерлингов и швейцарских франках. Министры транспорта и связи стран Европейского Союза одобрили планы полной либерализации рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем ранее предполагала Европейская комиссия. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран ЕС в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополию которых и планируется отменить к 2011 году. Решение министра связи должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем странами Европейского Союза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 88 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 44 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svoboda.news.ru. Я приветствую в студии «Радио Свобода» спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Аслан.
Новости спорта, соответственно.
Итак, хорошо, сегодня вот в выпуске, выпуск приходится начинать с печальной новости, скончался 4-кратный олимпийский чемпион Эл Ортер. Также поговорим о том, что Алишер Усманов стремится к полному контролю над лондонским «Арсеналом», а Леонид Федун обнародовал данные о бюджете «Спартака». Об этом после выпуска спортивных новостей. Знаменитый американский метатель диска Эл Ортер скончался в понедельник в возрасте 71 года. Ортер выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 1956, 60, 64 и 68 годах. Он считается единственным спортсменом, кому удавалось устанавливать мировые рекорды на каждой выигранной им Олимпиаде, то есть подряд на 4 играх. Ну а теперь, собственно, к спортивным новостям. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге в понедельник чемпионкой мира в женском фехтовании на шпагах стала Бритта Хайдеман из Германии, победившая в финальном бою китаянку Ли На. Француженка Марин Нисима и эстонка Ирина Эмбрих получили бронзовые награды. В Италии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. В понедельник сборная России в матче второго группового этапа выиграла у команды Белоруссии 87-73 и заранее обеспечила себе место в плей-офф. Хоккей. Чемпионат России. Вчера были сыграны 2 матча 11-го тура первого этапа. Санкт-Петербургский СКА в гостях в подмосковной Балашихе победил хоккейный клуб МВД 2-1. Динамовцы на своем льду проиграли команде «Химик» из Мытищ 1-2. «Химик» добился победы в серии буллитов. Первые 3 места в турнирной таблице занимают СКА, набравший 27 очков и вернувшийся на первое место Салават Юлаев, у которого 25 очков, и ЦСКА, у армейцев 24 очка. Далее о теннисе. Евгений Королев с победы стартовал на турнире в Метце. Россиянин в первом круге выиграл у француза Жерома Хенела. Теймураз Габашвили не смог выйти во второй круг на турнире в Токио. В стартовом матче россиянин уступил чилийцу Полу Кавдевилю. А Динара Сафина вышла во второй круг турнира в Штутгарте, победив в первом круге Катарину Сребутник из Словении. История о том, как известный бизнесмен Алишер Усманов стремится к полному контролю над лондонским футбольным клубом «Арсенал», покупая акции знаменитого клуба, уже не раз обсуждалась в спортивных программах «Радио Свобода». Тему продолжает наш эксперт, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Усманов после покупки прямо заявил, что его цель – купить блок-пакет. То есть блокирующий пакет в Англии, да и в большинстве стран, это 25%, 1/4 часть от всех голосующих акций. И вот на прошлой неделе Усманов сделал один шаг в направлении цели. Его компания Red and White Holdings, которая, собственно говоря, аккумулирует на своем балансе акции клуба «Арсенал», присовокупила к купленным уже 14,5% акций еще 6,5% акций. Таким образом, доля Усманова и Мошери составила 21% ровно. До вожделенного блока, так называемого, блокирующего пакета, осталось 4%, что, в общем-то, реально сделать в обозримом будущем, я думаю, в течение нескольких месяцев до конца 2007 года, при наличии воли и желания, и стремления, я думаю, вполне этим двум бизнесменам, Усманову и Мошери, по силам довести свой пакет до блокирующего. Они не раскрывают имя продавца акций, но так как хорошо известно, кому принадлежит акции, мы уже говорили, ясно, что акции были куплены либо у держателей физических лиц, либо у инвестиционных и хедж-фондов. Гранада или Лэнсдаун. Мы не знаем, поэтому гадать не будем, но уже совершенно точно можем сказать, что Усманов стал, ну, вместе со своим партнером Мошери, точнее их компания Red and White Holdings, стала вторым по величине пакета акций акционером Арсенала. На первом мы говорили Дэнни Фишман, известный торговец алмазами. У него 24,1% акций и 21% у Red and White Holdings, аффилированные с Усмановым и Мошери. Имеет смысл, на мой взгляд, попытаться заглянуть в будущее, хотя, конечно, прогнозы делать, тем более делать прогнозы по поводу действий столь, в общем-то, закрытого, жестко структурированного сообщества, как бизнес-империя Усманова, довольно проблематично, но, тем не менее, скорее всего, при всех успокаивающих заявлениях, которые исходят из стана Усманова или Усманова и Мошери о том, что они не собираются выкупать контрольный пакет, скорее всего, речь идет о том, что они захотят все-таки контролировать клуб, потому что как финансовая инвестиция, конечно же, недостаточно хороша эта покупка, потому что акции футбольного клуба не дадут такого прироста, как акции газовых, нефтяных или металлургических компаний. Это совершенно очевидно. Так что, скорее всего, речь идет о том, что в ближайшей перспективе перехватить контроль. Ну а пока с этим 21% даже Усманов вполне может поставить вопрос о введении двух, а может быть и трех своих представителей в совет директоров, это уже немало, и попытаться влиять на принимаемые решения. Если же речь пойдет о более крупном пакете, то тогда, возможно, и Усманова допустит, его, вернее, представители допустят к процессу принятия решений в клубе «Арсенал». Ну а пока, я думаю, новоявленные акционеры британского, вернее английского футбольного клуба могут сосредоточиться на том, чтобы укрепить свои позиции. И вот одним из таких направлений укрепления позиций без увеличения пакета акций видят в том, что структуры Усманова не Red and White Holdings, который принял на себя этот пакет акций Арсенала, а другие структуры Усманова на коммерческих условиях, то есть выделили бы кредиты на определенных условиях, профинансировали покупку одной, двух, может быть, трех звезд или одной мегазвезды там, стоимостью десятки миллионов фунтов, что, конечно, бы резко подняло его вес и в совете директоров, и самое главное, среди болельщиков. Ибо, как показывает практика, популярность среди болельщиков или, наоборот, непопулярность среди болельщиков в английском футболе, вот мы можем даже сослаться на акции протеста болельщиков Челси в связи с увольнением главного тренера, имеют большое значение. В общем, ситуация довольно интересная и дает обильную пищу для нашей рубрики «Экономика большого спорта».
Так считает профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. А к его рассказу я добавлю, что буквально на днях Алишер Усманов купил еще 2% акций «Арсенала», и теперь его цель совсем близка. Ну, а экономическую тему продолжу ссылкой на газету «Ведомости», где опубликовано интервью с Леонидом Федуном, владельцем футбольного клуба «Спартак». Федун объявил о бюджете команды в этом году. Прозрачность бюджета, в скобках замечу, вообще большая проблема российского футбола, и «Спартак» сейчас сейчас лишь четвертая команда российской премьер-лиги, которая назвала свой бюджет. По словам Федуна, бюджет команды в этом году около 50 миллионов долларов, а дефицит бюджета, по его прогнозу, составит порядка 20 миллионов. При этом затраты на строительство «Спартаком» своего стадиона около 200 миллионов долларов предусматриваются отдельным бюджетом, сказал Федун в интервью «Ведомости». Газета также отмечает, что первым среди тех, кто в российских клубах объявил о своем бюджете, был профессиональный футбольный клуб ЦСКА, никогда не делавший тайны из своего бюджета, вопреки расхожему мнению о финансовой закрытии клубов профессиональной футбольной лиги. ЦСКА уже несколько лет проводит не только российский, но и международный аудит, что со временем позволит клубу стать открытым акционерным обществом и выйти на биржу, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте армейского клуба. А национальная премия лучшему налогоплательщику 2006 года, проводимая при поддержке Счетной палаты России и Комитета по бюджету и налогам Госдумы России, лучшие свидетельства прозрачности и открытости бюджета клуба. Конец цитаты. С таким заявлением выступил Евгений Гинер, президент футбольного клуба ЦСКА. Так вот, бюджет ЦСКА на текущий год считается равным 51 миллион и 400 тысяч долларов. Глава Счетной палаты Сергей Степашин поставил ЦСКА, согласно газете «Ведомости», в пример всем остальным клубам премьер-лиги, российской футбольной премьер-лиги. Рекордсменом, согласно газете «Ведомости», следует считать футбольный клуб «Зенит». Профессор, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания объявил, что бюджет этого клуба составляет более 70 миллионов долларов. Известно также, что футбольный клуб «Локомотив» в этом году потратит около 60 миллионов. Читайте газету «Ведомости», очень интересный материал. Ну а сегодня в спортивной программе дня главное событие – это, конечно же, футбол, Лига чемпионов, и для российских болельщиков наиболее важен московский матч между ЦСКА и турецким Фенербахче. Кроме того, чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в Италии и чемпионат мира по фехтованию в России. Напомню, что на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru всегда и спортивные новости, и комментарии специалистов. Пожалуйста, читайте «Радио Свобода» и слушайте, конечно. Спасибо, всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. О футболе и о деньгах, которые крутятся в этом виде спорта. Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена начавшемуся осеннему призыву в российскую армию. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Вас обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Значит, не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.